Подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. Третье. Цена человека в очах Божиих. Иногда мне приходится говорить перед большим собранием детей. Их не знаю я по имени, никогда не видал их и, вероятно, никогда больше не увижу. Но я знаю, что из них выйдут искусные механики, доктора, проповедники, чудные матери семейств, сестры милосердия и так далее. Не знаю, которые из этих детей будут великими и добрыми людьми, благородными и самоотверженными женщинами, но я знаю, что некоторые из них будут прекраснейшими украшениями рода человеческого. Вы дороже многих малых птиц. Христос говорит нам, как ничтожна птичка в глазах людей. А несмотря на это, Господь заботится о ней. Человеческая же душа для Бога гораздо дороже. Если Он не забывает птички, тем более не забудет Он нас. Дети, взгляните на калеку. Этот бедный, едва двигающийся человек стал калекой не от того, что Господь не обращал на него внимания, как бы забыл его, но для его же счастья вечного, его болезнь, может быть, предохраняла его от гибельных грехов. И тот человек, прикованный несколько лет тяжким недугом к постели, тоже не забыт Господом. Тоже не забыт Господом и тот старик, который потерял все 5 чувств. Мы сажаем маленькое деревце и заботливо ухаживаем за ним, зная, что от нашего ухода за ним зависит его плодородие, и Господь также ценит нас не за то, что мы в данный момент, то есть минуту, время, представляем, а за то, чем мы будем в будущем. Он слышал, как его творение страдало под проклятием греха, и послал Сына Своего, чтобы искупить душу и тело человека. Воробей поет сегодня и умрет, и этим для него все кончится, но нас после смерти ожидает еще загробная жизнь. Представьте себе, что на одной из отдаленных звездочек встретились 2 ангела. Лица их сияют счастьем и любовью. «Где ты был?» — спрашивает один из них. «Взгляни на ту звездочку», — говорит другой, которая кажется такой маленькой, потому что она так отдалена от нас. «Господь послал меня туда, чтобы сотворить доброе дело и осчастливить весь мир». «Но где же был ты? Слыхал ли ты когда о мире, который называется землею?» «Да, нередко это тот мир, где был воздвигнут крест, на котором умер Сын Божий, чтобы спасти людей. Я видел многих, пришедших с той земли, слышал, как они поют, как звуки их гимнов сливаются с хвалебными песнями небожителей. И какою радостью, каким восторгом сияют лица их всех! Сколько времени пробыл ты на земле? Около 50 лет по их счету, но ведь у нас на небе это ничего не составляет, как и у них миг или момент почти не считается. Какое было твое поручение? Мне был поручен младенец, нежный как цветок. Я должен был оберегать его и приготовить его для неба. Когда он в первый раз пролепетал слова молитвы, я встал на колени возле его кровати. Когда он начал учиться и стал ходить в школу, я сопровождал его и находился везде вместе с ним. Когда взрослые по неразумии говорили пред ним злые, соблазнительные слова, я старался отвращать его слух от этих гнилых слов. Когда он сделался взрослым, я успокаивал его страсти и предохранял от зла. Когда он грешил, я печалился. Когда же его посетила благодать Святаго Духа и наступило решение судьбы его для времени и вечности, я не отлучался от него ни на одно мгновение и так томился за него до этого момента, то есть до перелома жизни его, я находился в сильном беспокойстве. Когда же я увидел слезу раскаяния на его лице, то поспешил на небо с радостной вестью, что еще одна грешная душа сделала переход к жизни, и я присоединил свой голос к радостному пению ангелов над раскаявшимся грешником. Потом я снова возвратился к нему. Он боролся с искушениями, победил грех, посеял семя, которое в будущем принесет прекрасные плоды. Он написал имя Христа на многих сердцах, и влияние его будет таково, что и после его смерти его пример будет жить между людьми. Теперь он окончил свою жизнь, и я веду его в вечные обители. Скоро я положу его к ногам Агнца, и в каком неописуемом восторге он воскликнет: «Достоин еси!» Увижу его одетым в белое одеяние с венцом жизни на голове и золотою арфою в руках, и вполне пойму слова Спасителя: «Вы дороже многих малых птиц». Четвертое. Тирольская девушка. Народное предание. Вокруг Боденского озера в Австрии высятся скалистые горы. В голубом зеркале его вод отражаются яркие небесные звезды, и бежит по ним каждое облако, плывущее по небу. Полночь. Смотрит небо на зеркало озера, на спящий город, прекрасный город Брегенц, что стоит над озером на Тирольском берегу. Старинный это город, 1000 лет стоит он над озером. С незапамятных времен тени его башен и стен осеняют скалы утесистых гор. Знают все, кто живет близ него, легенду о том, как был спасен 300 лет тому назад в ночную пору город Брегенц. Далеко от родины и родных пошла искать хлеба бедная тирольская девушка. Ушла она в швейцарские долины, живет там служанкою, и с каждым годом слабее твое сердце память о родном крае. Добрым господам служила она, служила усердно и верно, привыкла она к швейцарцам, своими людьми стали они ей. И когда гнала она на пастбище стадо, уже не оглядывалась в ту сторону, где стоит Брегенц. Уж не вспоминает она о Брегенце, забыла об отчизне, Тироле, не прислушивается к вестям об австрийских битвах и походах, и с каждым днем спокойнее встает под тихой кровлей новой отчизны. Так шла жизнь я в тихой швейцарской долине. Вдруг появились грозные признаки близкой войны. Несжатая стоит золотая нива, беспрестанно сходятся и жарко толкуют о чем-то швейцарцы. Задумчивы и пасмурно мужчины, сурово потуплены в землю очи их, с беспокойством толкуют промеж себя женщины, не о пряже, не о ткани думают, и дети боятся уйти, призвиться в поле. Вот мужчины собрались все на поле, пришли к ним из соседнего города какие-то незнакомые люди, горячо рассуждают они, беспокойно поглядывая на озеро. Вечером собрались опять. Покинуло их сомнение и страх. Шумно разносятся по берегу их шумные разговоры. Старшина встал и со стаканом в руке громко провозгласил: «Пьем за погибель проклятого врага!» Вот уже близка ночь, и когда проглянет новый день, вражеская крепость Брегенц будет в наших руках. Страх и гордость на лицах у женщин. У тирольской девушки замерло сердце. Видит она вдалеке прекрасный город Брегенц, высятся его башни, нет подлинь я друга, одни враги я родины. Проснулась в ней память детских лет, припомнились знакомые лица, звучат в ушах родные песни тирольских гор. Ничего не слышит она, хотя несутся издали дикие крики, не видит зеленых швейцарских долин и лугов. Одно перед глазами — родной город. И тайный голос любви к отчизне будто шепчет: «Иди, спасай Брегенц, предупреди об опасности». Спешит она торопливой, легкой ногой. Вот конюшня, выводит она доброго скакуна, кормленного ею рукою, несет он ее в родную землю. Быстро скачет он в ночном мраке. Вот уже зеленый луг остался позади, и каштановая роща далеко. Впереди бурно шумят волны. Что ж медлит девушка? Разве тучи перенесут ее через эти волны? Скорее, некогда медлить, уж 11 бьет на часах колокольни. Боже, спаси, Брегенц, успокой волны, молится она. Но шумнее бушует река, кипят воды. Смотрит девушка сквозь мрак, отпускает поводья. Бросается конь, рассекает волны грудью, бодро плывет, борется с волнами. Вот блеснули огни родного города, но берег крут и высок. Испуганный конь храпит. Прилегла девушка к его гриве, отчаянно ринулся он вперед и вмиг выносит ее на берег. И несется она к высоким стенам Брегенца. Вот уж ворота, часы бьют полночь. Вышли на крики я воины, узнали о грозящей опасности. Стали воины в доспехах на стенах, и к рассвету отбиты враги. И вечной славой увенчана спасительница Родины, тирольская девушка. Прошло слишком 300 лет, но стоит на холме памятник смелому делу я. Ходят туда брегенские девушки, смотрят на отважную всадницу, и ночью, обходя город, сторож кричит: 9, 10, 11. Но не кричит он «полночь», провозглашает он в этот час на память всем имя тирольской девушки. Пятое. Подвиг молодой американки. Истинное происшествие. Европейцы понятия не имеют, что такое ледяная пурга. Если хотите, я с вами поделюсь нашими впечатлениями. Вы должны, во-первых, знать, что с ноября по апрель в Дакоте, название одной из местностей Северной Америки, почти не бывает снега, но морозы случаются жестокие. Вот почему ледяная пурга совсем не то, что обыкновенная снежная метель. Это просто резкий холодный вихрь, который несется с быстротой 60 миль в час и иногда так же быстро утихает, как налетит. Он своею силою взметает целые тучи мельчайшей ледяной пыли, которая хлещет животных и людей точно миллионами жгучих иголок. Устоять против такой пурги почти нет возможности. Туземные буйволы, коровы и овцы, приученные с детства к этому явлению природы, по чутью угадывают приближение ледяной пурги и, сломя голову, бегут искать защиты или в ущельях ближайших гор с неподветренной стороны, или между строениями, или за большими стогами сена. Там они скучиваются целыми стадами, чтобы потеплее было, и, понурив головы, стоят мирно, выжидая, когда вихрь пролетит. В то время, когда пурга в полном разгаре, идя по улице, нельзя отличить один дом от другого, и нередко находят людей, замерзших в нескольких шагах от своего крыльца. Термометр сразу страшно падает, ртуть замерзает, и измерять температуру можно только при помощи спиртового термометра. Если вы не успеваете укрыться в ближайшем доме и пойдете спиной к ветру, ледяной вихрь немилосердно начнет бить вас в шею. Если же на беду вам придется идти против ветра и к вам не подоспеет вовремя помощь, то кончено. Через час вы совсем окоченели. В январе 1886 года день стоял ясный, морозный. Дора Кент, 16-летняя дочь фермера, жившего в провинции Дакота, хлопотала у себя на кухне, приготовляя семье обед. Мать ее умерла за год перед тем, и на Доре, как на старшей дочери, лежала тяга домашнего хозяйства. Две маленькие ее сестры, одна 10, другая 4 лет, не отставали от нее ни на шаг и больше мешали, чем помогали ей. Отец же с тремя ее братьями молотил хлеб в Риге, в саженях, в 20 от дома. Сильные заиндевевшие окна не позволяли видеть, что делается на улице. Ярко топившаяся громадная печь приятно согревала и освещала комнату, придавая ей необыкновенно уютный вид. Но вдруг наступил мрак, и в стекла что-то застучало, посыпался как будто крупный гравий. Дора поняла, что на ферму налетела ледяная пурга. Случилось это не в первый раз, и потому, зная, что отец и братья под надежным кровом Риги, Дора спокойно продолжала готовить свой обед, а когда на кухонных часах пробило 2, она поставила на стол горячее кушанье, сняла со стены медный рог, который служил им вместо звонка, и, став на крыльце, громко затрубила. Прикрываясь навесом крыльца, Дора была более или менее защищена от бури, но колючий снег засыпал в одно мгновение все ее лицо, а руки с трудом удерживали металлический рог. Она убежала назад в кухню и стала ждать. Прошло четверть часа, полчаса, никого. Обед простыл. Она поставила блюдо с кушаньем в духовый шкаф, а сама опять выбежала на крыльцо и принялась трубить. Но теперь в трубу так быстро набились комья обледенелого снега, что Дора не могла вытянуть из нее ни малейшего звука. Вторично скрылась она в кухню и, дрожа от волнения, начала прислушиваться, не идут ли отец и братья. Прошло еще четверть часа. «Алиса, пригляди за сестрой и за кушаньем», — сказала она своей десятилетней сестре, «а я сбегаю в Ригу, справлюсь. Что такое случилось с отцом и с братьями?» «Нет, Дора, не ходи, пожалуйста», — начала упрашивать Алиса, которая не раз уже видала трупы замерзших людей и коров и очень хорошо понимала, что значит выйти на улицу во время пурги. «Отец и братья, верно, пережидают бурю, ты им не поможешь, а сама замерзнешь». «Нет, милая, пойду», — возразила Дора, — «мое сердце чует, что случилось что-то недоброе. Нет сил ждать», — и она подложила уголье в печку, чтобы огонь горел поярче. Закуталась как можно теплее, надела высокие меховые сапоги, сунула в карман фляжку с водкой и захватила компас, чтобы угадывать дорогу, несмотря на то, что Рига была вдвое выше и шире дома и стояла от него всего в 20 саженях, и признаков не было среди бушевавшей метели. Дора взяла длинный канат, одним концом опоясалась, а другим крепко-накрепко обмотала замочную ручку наружной домовой двери и, мысленно помолясь Богу, пустилась в опасный путь по направлению к северу, так как знала, что Рига находится именно в этом направлении. Ее трепало из стороны в сторону, но она не спускала глаз с компаса, то и дело поднося его к самому лицу. И вот, наконец, она у ворот Риги. Ворота были заперты. Застучав в них кулаком изо всех сил, Дора бросилась навстречу братьям, которые тотчас отперли ворота и притворили их немного. «Где отец?» — крикнула она, задыхаясь от усталости. «Не знаем», — отвечали братья в один голос. «Он ушел домой с полчаса тому назад и велел нам оставаться здесь, пока не придет за нами. Взял ли он с собой канат?» «Конечно, взял. Он привязал его где-то около Риги», — заметил старший брат Джо. «Так пойдем отыскивать его, Джо. Нельзя терять ни минуты. А Гарри и Джек пусть посидят здесь пока на месте». «Слышите, мальчики?» — обратилась сестра к меньшим братьям. «Возьмите нас с собой, и мы хотим отыскивать отца», — чуть не плача умоляли мальчики. «Ни за что!» — сказала Дора охрипшим голосом. «Нам нельзя рисковать вашей жизнью. Сидите смирно и ждите нас». Затворив ворота Риги, брат и сестра пошарили около стен и нашли кол, к которому был крепко привязан один конец каната. Его почти уже совсем занесло снегом, но, к удивлению Дора и Джо, он был не натянут, а просто лежал на земле. Ну, слава Богу! Видно, отец благополучно добрался до дому и отвязал от пояса другой конец, сказал весело Джо. Дора покачала головой. «Нет», — грустно проговорила она, — «ты видишь, конец лежит не к югу. Следовательно, отец пошел не туда, куда надо бы. Да кроме того, пока я бежала к Риге, я все кричала, звала его. Мы не могли бы не встретиться. Он, наверное, сбился с дороги». Крепко держась друг за друга, Дора и Джо шли по тому направлению, куда тянулся канат. Минут через 10 они наткнулись на торчавший корень малорослого дерева. Канат оборвал тут петлю и запутался в сучьях дерева. счастью, у Джо в руках оказался дубовый шест с железным наконечником в виде крюка. При помощи его им удалось распутать петлю каната и пройти еще минут 10 против ветра. Перед ними очутился снежный сугроб. Дора бросилась разрывать его. Под снегом лежало тело отца. Был ли то обморок, сон или смерть? Сразу трудно было решить. Приподняв голову лежавшего отца, Дора при помощи брата влила ему в рот несколько глотков водки. Отец застонал. Он жив! Слава Богу! Дети подхватили его под руки, поставили на ноги и проволокли несколько шагов, так как в подобных случаях движение – лучшее средство для спасения от смерти. Толстые меховые перчатки сослужили хорошую службу. Благодаря им Дора могла свободно действовать озябшими пальцами и проворно обвязала брата и отца одним и тем же канатом. Сама же, подхватив последнего под руку, храбро направилась к дому. Четверть часа спустя все трое сидели уже у себя в кухне перед пылавшей печкой, и целое ведро снега было употреблено для того, чтобы растереть полузамерзшие ноги и руки бедного отца, который на силу очнулся и едва-едва мог сообразить, что такое с ним случилось. Оказалось, что фермер сбился с пути, потому что его канат зацепился за древесный пень и разорвался. Выпустив конец каната из рук, фермер имел неосторожность не обвязаться им по поясу, как это сделала Дора. Он принялся распутывать петлю, но, стоя против ветра, скоро выбился из сил и повалился на землю. Несколько раз пытался он звать сыновей, но рев пурги заглушал его крики. Им начал уже овладевать предсмертный сон. Если бы не смелость Доры, он не остался бы в живых. Как только отец очнулся и пурга унялась, Джо сбегал за мальчиками, оставшимися в Риге, и в этот вечер семья привесело отобедала, хотя 3 часами позднее обыкновенного.